Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова, а за режиссерским пультом Ольга Цирулева. Итак, в прямом эфире радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». Как всегда, на ваши вопросы отвечает сегодня православный врач, психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну, а я хочу напомнить нашим радиослушателям телефон прямого эфира 379-65-94, код города Екатеринбурга 8-343. Итак, звоните, мы ждем ваши вопросы. Ну, а сейчас, я думаю, что для начала мы все-таки вот, как всегда, вопросы с сайта кое-какие поступили. Давайте начнем с первого такого вопроса. «Я психолог, консультант и человек православный. Ко мне на прием пришел молодой человек, 20 лет. Ситуация непростая, очень похожа на одержимость. Он не считает себя верующим. Я дам ему ваши координаты, если он решит на вас выйти. Работаете ли вы при таких условиях?» Вот такой вопрос.
Ну, работаем, конечно, и можно давать координаты. Вообще, можно воспользоваться этим вопросом для того, чтобы разъяснить немножко ситуацию. Действительно, психологи, и сейчас не только люди верующие, особенно верующие, психологи, врачи, психотерапевты и психиатры тоже, они все больше и больше узнают о том, что кроме естественных расстройств психической сферы, расстройств естественной природы, да, есть что-то такое, что выходит за рамки компетенции самой психиатрии и психотерапии. Вот наша коллега, она назвала это состоянием одержимости, похоже на состояние одержимости. И действительно, не всегда бывает легко разобраться, где здесь заболевание естественной природы, а где заболевание, вызванное духовными какими-то причинами, без одержимостями. Вот. Ну, просто сама жизнь так поставила все в таком порядке, что мне приходится нередко заниматься именно вот такой дифференциальной диагностикой. И иногда доктора, зная, что я волей или неволей с больными такого профиля встречаюсь, почти каждый день, можно сказать, на консультациях амбулаторных, они направляют ко мне своих пациентов на консультацию. Вот. И уже сложилась такая практика, что мне звонят по телефону, говорят, вот такой больной, можно к вам его записать, все, записывается больной, приходим, консультируемся. Ну и где-то эти сомнения оказываются оправданными, где-то нет, но во всяком случае появляется возможность получать дополнительную консультацию у этих пациентов. Поэтому, пожалуйста, я обращаюсь к докторам, психологам, клиническим психологам, кто так или иначе общается с такими больными, психотерапевтом. Пожалуйста, можете обращаться вот по телефону 219-71-21 в Екатеринбурге. Ну и потом мы предусмотрели для больных подобного рода несколько мест в нашем реабилитационном центре. У нас ведь не только больные с зависимостями проходят реабилитацию, но и люди с неврозами. Вот то, что представляет такую трудность в дифференциальной диагностике, невроз, одержимость там, и так далее. Вот в христианской антропологии и в христианском представлении о причинах этих недугов есть более-менее законченное такое представление, стройное. Но при этом, при всем требуются специально созданные условия для человека, чтобы можно было ему более эффективно помогать. Вот мы и создали такие условия.
То есть условия такие есть.
Да, и люди, страдающие неврозами или какими-то другими одержимостями, они могут пройти у нас хорошую реабилитацию. У нас уже опыт накоплен на эту тему.
Давно уже занимаетесь таким?
Да, у нас больные неврозами появились, наверное, лет 8 назад первый раз. Мы тогда просто решили попробовать. Но мы увидели, что это конечно, такие состояния, которые требуют особого отношения к этим людям и особого подхода, и очень много необходимо работать с ними индивидуально, и терпеливо относиться к каким-то навязчивым состояниям, которые у них уже возникли. Вот, и может даже показаться, что работать с больными наркологического профиля, там, допустим, с наркотической зависимостью алкогольной, легче, чем с невротиками. Ну, вот, ну, это на первый взгляд. На самом деле, невротики тоже достаточно благодарные пациенты, в том смысле, что откликаются на ту терапию, которую мы предлагаем.
Угу. Ну что ж, у нас поступил первый звонок, давайте послушаем. Алло, говорите. Говорите. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Говорите.
Спасибо за передачу. Вот такой вопрос, душа болит, как бы, что вот вчера перебирала фотографии нашей семейной реликвии, и, значит, последняя фотография первая, вернее, 45-го года, 1945-го года, и последующие, как бы, все застолья, все пьянки, все, как, праздники, вот именно что рюмки, и меня дети спрашивают: мама, а что ты нас ругаешь? Ваши традиции передались к нам. Просто буквально вчера был юбилей у сына, 25 лет. Мне так было печально, что молодежь вот не хотят пить, а просто традиция, что вот они заливают закуски эти все. Мне, я единственное сказала, мне поставьте, пожалуйста, сок. Хоть кто-то один будет не потреблять алкоголь на этом празднике. Это мой праздник, и сына праздник, 25 лет. И в конце вечера как бы сказали, ну вот мама не пила вино, а ей так же весело как бы. Но у меня вопрос, как переломить вот это все, вот эти традиции, вот эти противоречия. Дети мне говорят: мама, а сами-то вы что, чем нас хотите мотивировать, эти традиции? В армию я сына провожала тоже, одни пивные бутылки встречались тоже с этим. И у меня вот душа болит, пока еще внуков нет, но я за них уже переживаю, что, что заложим мы,
ну, понятно, понятно,
здоровье.
Но согласитесь, в их вопросе есть известная доля правды, горькой правды ведь. Что мы можем противопоставить,
да,
этому всему, если у нас сформированы такие прочные семейные алкогольные традиции, которые передаются из поколения в поколение уже много лет и много поколений, особенно в советские времена, это сложилось особенно в послевоенное время. Вот, что нам что-то очень трудно возразить нашим детям, действительно. А пресечь, как вы говорите, ну, это очень просто.
Может быть, тоже другую традицию,
да, конечно,
завести у себя в своей семье.
Если мы заботимся о своих детях и внуках, нам нужно самим перестать поддерживать эти алкогольные традиции.
Тем более, что женщина сказала, что вот она не пила, и она была примером, так сказать. Все сказали, что вот весело было.
Я только рад за нее, но боюсь, что поздновато она это сделала. Это нужно было делать еще до того, как дети родились. Вот. И я знаю очень много таких примеров, когда родители отказывались от алкогольных традиций, от семейных застолий праздничных с алкоголем ради детей. И как потом положительно это сказывалось на самих детях. То, та традиция, которая закладывается в семье, она в детском сознании
укрепляется
очень прочно. И она способна противостоять всему остальному, что наши дети потом встречают в жизни. Какие бы традиции им ни навязывались, то, что они восприняли до 5 лет дома, это будет прочнее всего. Даже если их куда-то будет немножечко сносить, увлекаться чем-то они будут, они потом все равно будут возвращаться к тому, чему их дома научили в раннем детстве. Вот это очень важная вещь. А так, да, я с вами согласен. Очень сложно находить какие-то аргументы, если вот исторический факт, запечатленный на фотографии, и там эти люди и в молодом возрасте, и в зрелом, и в пожилом.
Все сидят дружненько за столом,
там
меняются, и употребляют.
Да, меняются лица, а антураж один и тот же, одни и те же декорации. Бутылки, рюмки, закуски, все веселые.
Всем весело и прекрасно.
Косоглазые, да. И всем хорошо.
Ну что ж, надо Просто нужно сказать, что нужно, видимо, формировать как можно раньше в семье, особенно молодым людям, молодоженам, как можно раньше формировать такие вот свои традиции в семье, безалкогольные.
Да, иначе никак. Теоретически трезвость не воспринимается. Она воспринимается только как образ жизни, воспринятый от родителей.
Следующий вопрос, пока наши уважаемые радиослушатели готовят по телефону вопросы, вот с сайта. Употребляю наркотики 15 лет, попытка лечения в стационарах, ремиссия 6 месяцев, потом срыв. Можно ли попасть к вам в центр, если у меня нет на то средств и платить за меня некому? Вот такой вопрос.
Можно. Это можно было сделать и раньше. Все время, что существует наш реабилитационный центр, кто-то у нас проходил реабилитацию бесплатно. Но, к сожалению, мы не можем это делать большому количеству людей. Все-таки экономика центра, она складывается в основном из тех пожертвований, которые вносят на...
Сами реабилитанты.
Да, реабилитанты, их родственники, имеется в виду их законные представители, родители и так далее. Вот, потому что финансирования у самого реабилитационного центра постоянного нет, внешнего. Так вот, для того, чтобы такие вот пациенты могли все-таки получать у нас полноценную помощь при их желании избавиться от наркотической зависимости, мы создали, в том числе и для этого, мы создали фонд эффективного народосбережения. И вот сейчас мы можем совершать вот такие благотворительные акции.
Есть поступление в этот фонд?
Да, поступление есть, но мы убедились в том, что люди откликаются больше всего на конкретную проблему, на конкретного человека. Вот так, как мы видим, как в других фондах. Вот конкретный человек, как, допустим, автор этого письма. Мы предлагаем этому человеку сделать так. Он нам присылает все свои данные, свою фотографию. Вот. И мы используем его на своих благотворительных акциях, которые мы проводим нашим фондом, и для того, чтобы привлечь денежные средства для реабилитации вот этого конкретного человека.
Да.
И денежные средства поступают уже именные на него, персонально. И тогда он может... спокойно проходить реабилитацию у нас.
Ну вот немножко, может быть, о фонде. Вот сейчас в каком... что делается?
Ну, фонд существует, он действует. И мы сейчас как раз готовим несколько вот таких благотворительных акций. Мы их будем проводить и в торговых центрах, в торговом центре «Ашан». Вот в конце февраля будет проходить одна такая акция. Она приурочена будет к 23 февраля. И там мы уже будем представлять несколько вот таких человек, которые нуждаются в реабилитации, и мы будем активно привлекать денежные средства для этого. Ну, а остальные наши направления деятельности фонда, они тоже связаны так или иначе с расширением деятельности центра «Подвижник». Мы постоянно получаем от людей сигналы такие, что нашу деятельность нужно распространять. Нашу систему, технологию реабилитационную, ее нужно тиражировать. А это требует очень много вложений. Подобный центр такой, как «Подвижник», вот чтобы его сделать сейчас с нуля, нужны очень серьезные вложения. И вложение здесь связано не только с тем, что нужно оборудовать какое-то помещение, создать там жилые производственные помещения, но и обеспечить кадрами этот центр. И вот в первую очередь двумя самыми главными кадрами – это врач и священник. Ведь принцип нашей реабилитации, он основан на тандеме врача и священника.
На взаимодействии этих людей.
И именно этот принцип должен соблюдаться. Если этот принцип нарушить, это уже будет что-то другое, это будет не подвижники, технология будет серьезно нарушена, и может ее даже...
Ну, вы правильно сказали, что вот эта вот уже ваша деятельность, она проверена временем и дает именно результат в таком вот тесном взаимодействии.
Да, вот буквально сегодня мы разговаривали на эту тему с родственниками наших больных, которые сетовали на то, что такой центр у нас в стране всего один.
Жаль.
И вот Сейчас мы как раз с помощью фонда эффективного народосбережения мы хотим независимо от государственных вложений каких-то на эту тему собирать средства на то, чтобы готовить специалистов и чтобы обеспечивать их всеми необходимыми методическими материалами. И потом сопровождать этих активистов, кто будет создавать подобные центры, сопровождать их нашими методическими материалами, самим нам участвовать в этом во всем. Вот. А это все требует средств. Ну и потом, еще одна очень важная вещь. Мы видим, что сейчас противопоставить наркотизации нашей молодежи никто ничего серьезного не может. У нас очень плохо работает профилактика зависимости. Как будто бы наоборот. Все сговорились, чтобы пропагандировать наркоманию. Вот. И мы видим, что средства массовой информации на это заряжены. Наркоманию не только в прямом смысле этого слова, чтобы показывать образ жизни наркомана и его как-то популяризировать, хотя и этого навалом у нас. А у нас пропагандируется наркоманическая психология. А это одно и то же. Такая сластолюбивая психология, когда человек призывает к тому, чтобы он брал от жизни все. Угу. Вот. Нужно взять от жизни все.
Пока молодой, да?
Да, пока ты молодой, активный, танцуй, мальчик, пока молодой. Надо попробовать все, выбрать для себя лучшее и так далее. Выбрать создать из этого лучшего свой стиль жизни, что тебе подходит. Вот. А это так или иначе, это формирует вот такое сластолюбивое самосознание у человека. И в конце концов, рано или поздно приводит его к наркотикам, к алкоголю, к наркотикам, и человек начинает погибать.
То есть он все попробовал, значит, решает, что надо еще и это попробовать.
Да, и вот чтобы в средствах массовой информации появилось что-то, ну, что ли, противостоящее этому, какая-то другая информация, альтернативная, нужны средства и немалые. Вот для того, чтобы на несколько секунд, там, на полминуты создать рекламный ролик и разместить его в эфире какого-то канала, социальную рекламу, нужны деньги. Угу. Даже на социальную рекламу. И тем более в том, что связано с профилактикой наркомании в нашей стране. Ну, вот, и мы хотим здесь искать нетрадиционные такие... ну что ли, нетривиальные методы пропаганды, но все они будут основаны на пропаганде здоровых семейных ценностей. Вот наш фонд создан для того, чтобы всеми возможными средствами создавать в сознании нашего народа положительный образ семьи, многодетной семьи, трезвой семьи. Вот. И именно основы здоровых семейных ценностей, их пропаганда, они на это заточен наш фонд. И для этого тоже нужны средства.
Понятно. Теперь надо все-таки, видимо, напомнить нашим радиослушателям телефон. Давайте. Прямого эфира. Он звучит так: 379-65-94. Напоминаю вам этот телефон, уважаемые радиослушатели, и напоминаю о том, что нужно все-таки ваши вопросы готовить заранее, задавать их. Но пока вот вопрос с сайта. Добрый день. С 1997 года нахожусь в неприятном и мучительном состоянии, которое врачи определили как депрессивный невроз. Суть моей проблемы – испытываю необоснованное, на мой взгляд, волнение и беспокойство, как говорится, на ровном месте. Это состояние усиливается при выходе из дома, и возникает паническая атака, что держит меня заложницей в собственном доме. В этой связи на пике волнения случается аритмия и повышение артериального давления. Обращалась к кардиологу, психотерапевту, частному психологу. Исповедь была год назад. Соборование было на дому осенью 2013 года. Хочется избавиться от этого гнетущего состояния и непонятных волнений. Вот как это сделать, как избавиться?
Ну, видите, мы вот о чем мы начинаем говорить mm-hmm. обычно в наших с вами программах в прямом эфире.
Мы
вот
же это... уже говорили по поводу.
Да, потом это находит подтверждение и поддержку вот в наших вопросах, да, сайты mm-hmm. там или вопросах наших радиослушателей. Вот мы начали с вами с неврозов.
Депрессии.
Да, состояние одержимости, как вот та наша первая респондентка написала.
Mm-hmm.
Ну вот здесь мы видим то же самое. Видите, когда человек утрачивает самообладание, он ведь не просто становится каким-то безвольным и бесчувственным. Он не просто лежит как чурбан. Хотя, казалось бы, ну, речь ведь идет именно об этом, об утрате самообладания, а самообладание – это из области свободной воли, когда человек там может быть и хозяином своим мыслям, чувствам, желаниям и поступкам. А человек ведь не обездвижен, наоборот, человек, он хоть и боится выйти на улицу, но при этом у него там буря эмоций. И это не столько не столько подавленность, сколько это наоборот внутренний какой-то такой бурлит вулкан чувств у этого человека, и он с трудом их сдерживает. Вот эти страхи, панические атаки. Откуда это взято? Вот это и есть навязчивое состояние. Почему вот наши психиатры, медики, они не любят вот подобного рода расстройства. Психиатры не любят.
Mm-hmm.
Потому что это не лечится таблетками.
Mm-hmm.
А наша психиатрия, она ведь основана на психофармакологии. И, в общем-то, не без основания. А, ну, если хотите, давайте прервемся.
Мы прервемся, потому что mm-hmm. есть снова вопрос. Алло, слушаем вас. Говорите.
Алло.
Да-да-да, говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вячеслав Владимирович.
Да.
Я хотел бы вас спросить ваше мнение по поводу организации у нас есть «Город без наркотиков», Ройзман это дело возглавляет. Mm-hmm. Какие у них результаты, значит, насколько это устойчиво, их вот эта методика, и почему такие нападки на них вот со стороны милиции, полиции там и так далее. Почему такое жесткое сопротивление, значит, встречает вот это доброе дело, когда надо просто спасать народ. И потом еще хотел бы ваше мнение услышать. Как вот, это же надо с молодых ногтей, с семьи и со школы. В школе-то, чтобы эти физиологические, анатомические знания этот человек получал, и уже ориентиры-то были с молодых лет, чтобы он уже его не заносило, чтобы его никто соблазнить в дальнейшем не смог. Вот я хотел бы узнать ваше мнение.
Ну да, что касается деятельности вот этой организации «Фонд «Город без наркотиков», ну, конечно, очень много положительного в том, что он делает. На самом деле, ведь это настоящая такая, ну что ли, гражданская позиция, очень смелая, заявленная так в свое время была, когда у нас никто не только не хотел бороться с наркоманией, а наоборот, как вот я уже говорил, ее все поощряли и продолжают поощрять. Кто-то берется всерьез этому что-то противопоставить. Ну, и несмотря на то, что и порывы могут быть благородными, и цели чистыми и так далее, все равно это вызовет рано или поздно какое-то сопротивление. Потому что у нас даже в законах не прописано то, что кто-то, кроме врачей и силовиков, может заниматься решением проблемы наркомании у нас в стране. Это ведь явление спонтанное, когда общественные организации появляются для того, чтобы бороться с наркоманией. И именно потому, что их много стало, этих общественных организаций потом, в том числе и наша потом появилась mm-hmm. эта организация, которые начали создавать свои реабилитационные центры, это уже поставило государство перед необходимостью признавать то, что не только mm-hmm. государство может заниматься этой проблемой. Вот. Но с другой стороны, деятельность, допустим, фонда «Город без наркотиков», вот на мой взгляд, я никогда не вникал в это слишком глубоко, вызывало определенное раздражение. у правоохранительных органов, именно потому, что сам фонд, он выходил за рамки только оказания помощи наркозависимым, он еще и подменял собой правоохранительные структуры. А это всегда...
Бывали случаи, да.
Такие. Это всегда воспринимается с таким нескрываемым раздражением. Вот. Ну и в конце концов там критическая масса эпизодов с этим связанных переполнила терпение, и начались какие-то санкции в отношении этого фонда. Вот. И, честно говоря, я от всей души сочувствую руководителем этого фонда, хотя сейчас, как известно, руководитель этого фонда стал нашим мэром. Вот. Тоже, видите, не без положительного отклика в обществе на деятельность этого фонда. Вот. Мне искренне жаль, я сочувствую, что до сих пор эта организация подвергается различным там гонениям и притеснениям. Вот. Может быть, когда-нибудь мы могли бы вместе чем-то заняться, посотрудничать. Вот. И мне кажется, что сейчас надо признать, что наркотическая зависимость – это не только и даже не столько медицинская проблема. И даже не столько государственная проблема. Хотя государство, конечно, должно обеспечить наркотическую безопасность в нашей стране. Это ее задача святая. А вот что делать с нашими согражданами, оказавшимися в наркотической зависимости? Ну, здесь у кого что есть в голове и в душе, какая есть активность, ну, каждый может реализовывать свою активность. Кто в чем? Лишь бы не было, вот единственное, против чего я возражаю, это против оккультизма и религиозных сект. А во всем остальном можно предлагать любую помощь.
Еще же был второй вопрос, что в школах.
А что касается школ, ну да, конечно.
Воспитание должно быть. Да. И объяснение, что вот так вот нельзя, а так можно.
Знаете, это такая больная тема. Наша школа, она отделена сейчас искусственно от всего, что связано с воспитанием. Нельзя в школу сейчас приносить ничего на тему добра и зла. Ну, на тему зла можно, но только под видом добра. А в принципе, какие-то нравственные ценности, людьми ли изобретенные, или Богом данные, ну, это сейчас совершенно не применяется в школе. То, что делается сейчас на тему светской этики или там чего-то еще, ну, это просто смеху подобно. Сами дети над этим смеются. А вот задуматься над этим стоит, потому что сейчас уже очевидно, что если мы не будем в школе, в начальных классах учить детей тому, что такое семья, не будем вкладывать их в сознание представление о том, что они будущие родители.
И вы говорили сейчас как раз о традициях, о том, как вот в семье создавать как раз отношение к питью, к застольям.
Да. Если мы...
О традициях можно задуматься просто, создавать семейные традиции.
Конечно. У нас так сложилось в обществе уже вот в 20 веке, еще в 19 веке, что школа стала очень мощным таким средством воздействия на детское сознание, потому что у нас все дети проходят через обязательное среднее образование. И именно там, вот, в этом фильтре, и нужно формировать сознание наших детей, будущих родителей. И, на мой взгляд, семейное воспитание должно стать чуть ли не главным предметом в школе.
Ну, пока его нет.
Можно попуститься чем угодно, но это должно быть в первую очередь.
Ну что ж, я думаю, что мы ответили на этот вопрос. А вот все-таки продолжим, наверное, о предыдущем.
Да, так вот, здесь мы как раз вот имеем дело с неврозом, то, что нам...
Навязчивое там состояние, так, беспокойство, да, вот у женщины.
Да, и человек, он не просто, видите, ослаблен, обездвижен, наоборот, он переполнен чувствами. А иногда вот при неврозах навязчивых состояний и активность прямо фонтанирует из человека. Он сам себе не принадлежит, он совершает такие действия, такие поступки, за которые потом ему очень стыдно, он не может этому объяснить, потому что нет никакой логики в этом. Так вот, это и есть навязчивость.
Угу.
Откуда что взялось? И вот здесь, да, психиатры, конечно, таких больных не любят, потому что таблетками они не лечатся. Даже наоборот, вот если ты этому человеку там назначать либо успокаивающее, либо если у человека подавленность какая-то, назначать антидепрессанты, угу, то может это еще только усугубить состояние человека, ухудшить самочувствие его. А психотерапевты любят вот таких больных, светские психотерапевты, которые не вторгаются в духовную сферу, это, они не считают это областью своей компетенции, разве что оккультную сферу, которую почему-то они считают не духовной, а ну просто такой, околомедицинской.
Mm-hmm.
Потому что вот такого рода невротики, они будут бесконечно ходить к психотерапевту за утешением.
Mm-hmm.
Этому человеку очень нужно, чтобы его выслушали. Ему нужно выговориться. И ради, он за это готов платить деньги. И он каждый раз будет знать, что это временно, что вот он сейчас получит временное утешение, а потом все это у него воспалится снова, и ему нужно снова будет искать помощи. И вот так формируется вот такое, знаете, ну что ли, сообщество психотерапевтов и невротиков, когда они бесконечно общаются.
Друг без друга не могут.
Да, и тем и другим хорошо.
Да.
Вот. Но, а тем не менее, проблема-то ведь духовная. Она решается только духовными средствами.
Ну, мы уже говорили о том,
да,
что
мы,
надо.
Мы об этом,
да,
много раз говорили, что
без церкви, без Бога, без общения, так,
да,
сказать.
Да, только наведение порядка в духовной сфере, там, где находится самый высокий уровень нашей саморегуляции, и можно рассчитывать на восстановление утраченного самообладания.
Давайте мы еще один попробуем вопрос с вами посмотреть, успеть рассказать и объяснить. Вот такой вопрос. Я думаю, что страдают любовной зависимости. Я действительно очень страдаю. Я понимаю, что необходимо разорвать отношения. Человек этот женат, он поражен грехом блуда. Мы прожили вместе 2 года. Я понимаю, что необходимо отказаться от этих отношений, но не могу. Неоднократно обращалась к психологам. Исповедь была 2 месяца назад. Я постоянно хожу в церковь на службы. Дома читаю каноны, молитвы. Я хочу избавиться от любовной зависимости, так как понимаю, что это не любовь, а зависимость. Вот такой вопрос.
Ну, можно даже и слово «любовное» не употреблять.
А
здесь
просто зависимость?
А просто зависимость, конечно.
Угу.
Тоже один из вариантов невроза навязчивых состояний, только он, видите, связан, угу, с совершенно определенной страстью, с блудной.
Угу.
И то, что здесь происходит, это действительно серьезная такая проблема. Это вот как раз к вопросу о любви.
Mm-hmm.
Вот к тому варианту любить, который у нас тщательно пропагандируется сейчас во всех средствах, mm-hmm, массовой информации.
Вот именно такая любовь.
Да, вот такие романтические
такие
увлечения,
mm-hmm,
которые в конце концов заканчиваются трагедией,
mm-hmm,
и иногда отчаянием и нежеланием жить, и даже самоубийствами. Вот, и вот хорошо, что эта женщина за 2 года вот такого тесного общения с мужчиной, она узнала, что с ней происходит.
Угу.
Ведь она не сразу, не с первого дня наверняка узнала, что это все-таки зависимость, это болезненное пристрастие к человеку. Вот. А когда узнала,
угу,
то своими силами она уже
разорвать,
да,
этот
ничего
круг невозможно
сделать не может. И она встала на правильный путь, только она слишком нетерпелива.
Угу.
Сейчас надо набраться терпения и ждать, когда Господь благодатно от этого избавит.
Вот она говорит, что исповедь была 2 месяца назад, хожу в церковь, читаю каноны, молитвы, хочу избавиться от любовной зависимости, ну, то есть от зависимости.
Вот сейчас очень полезно сменить цель. Надо смириться с тем, что произошло, и понять, что эта зависимость – это не случайное какое-то недоразумение, а это закономерный результат образа жизни. И образ жизни должен меняться с целеполагания. Целью жизни должно стать не избавление от этой зависимости, от этого пристрастия к человеку, а Христос. Вот когда Христос становится целью, тогда избавление от любой зависимости, в том числе и от человека, становится побочным продуктом движения человека к этой цели. Вот. И когда человек забывает про себя, а это становится возможным тогда, когда человек живет полноценной духовной жизнью, у него расширяется жизненное пространство, и туда вмещаются другие люди, а не только те, которые навязаны ему. Вот тогда происходит вот это избавление от этой зависимости. Вот поэтому надо здесь точно так же запастись терпением.
Вы правильно сказали, да, что она на правильном пути-то находится. Да. Но вот нетерпение такое проявляет.
Но это
человек.
Хороший урок всем, кто, допустим, нас сейчас слушает, и кто может оказаться или уже оказался в такой ситуации. Ведь это очень такая вещь соблазнительная. И это очень многих людей засосало как болото. Я просто знаю это по своей работе. С каким трудом потом люди и с каким надрывом они потом из этого всего выкарабкиваются.
Трудно разорвать. Да. Ну что ж, будем заканчивать наш сегодняшний эфир. Вот только звонков мало было, маловато.
Ну ничего.
Дождемся.
Зато мы поговорили о чем-то так более основательно.
Основательно.
А можно я воспользуюсь вот этой паузой небольшой и напомню нашим слушателям о том, что Школа православного самосознания.
Завтра.
Да, завтра очередное занятие наше. Вот, и мы сейчас подбираемся к самому интересному такому. Можно присоединяться. И я всех приглашаю в 19:00 на Репина 6А, на третий этаж, конференц-зал. Каждый вторник, пожалуйста, приходите, будет интересно.
Уважаемые радиослушатели, если вы не успели задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу. Напомните телефон.
Да, по телефону 200. В Екатеринбурге 219-71-21.
219-71-21. А я напоминаю, что в прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра утром в 8:20. Ну а следующий эфир с участием Вячеслава Владимировича Боровских состоится 17 февраля. Так что готовьте ваши вопросы заранее. Спасибо вам, Вячеслав Владимирович.
Да, спасибо вам.
До следующей встречи.
До свидания.
До свидания.